Добрый день всей аудитории, которая решила меня послушать. Уважаемая мадам Тиферет меня попросила о том, чтобы поговорить о тшуве, той тшуве, которая у нас была вот еще во времена жизни в Советском Союзе. И я солидарен с ней в выборе этой темы, поскольку время идет, и те, кто когда-то жили в те времена и когда-то стали соблюдать Тору во времена, еще когда там при Брежневе или, там, может быть, при более ранних временах, вот этот опыт, он уходит, и носители его, к большому сожалению, тоже уходят постепенно. Поэтому, наверное, было бы очень важно про это поговорить. Начать я попробую с того момента, когда, действительно, наверное, моя семья, то есть семья, в которой я родился, она была чем-то уникальной, что-то было такое. Может быть, большинство советского еврейства было немного другое. Уникальность моей семьи, наверное, заключалась в том, что когда мои родители женились, мой дедушка по папиной линии настоял на том, чтобы поставить им хупу. Вот. А когда я родился, мне на восьмой день сделали обрезание. Что случалось, конечно, обрезание случалось более-менее, как бы имело место иногда. Вот, хупа – это вообще было редчайшее явление. Это, вот, ну, у моих родителей до сих пор, чтобы они были здоровы, до 120, у них до сих пор хранится ктуба, которую им поставили в городе Харькове, где я, собственно, родился. Харьковский раввин им ставил эту хупу. Вот. И когда я родился, конечно, не вся семья хотела, чтобы мне сделали обрезание, но мой дедушка настоял на этом, и мне таки сделали обрезание на восьмой день. Но дальше жизнь, собственно, протекала, как у обычного советского человека, и ничего особенного такого отличного от других евреев, которые жили в Советском Союзе, у меня не было. Мой дедушка, вот этот дед Наум, он, когда вышел на пенсию, он регулярно ходил в синагогу. Жили мы тогда в городе Курске. Синагога находилась, это назывался еврейский молельный дом, на улице Большевиков, 3. Такое, интересная такая история. Там это было место, где за углом находилось какое-то баптистское там строение. Вот так они решили в Курске расположить эти места. Место, это был частный сектор. Вот, и туда приходили евреи из разных мест молиться. Вот это было как-то разрешено, тем более Курск это был 101 километр от Москвы, и поэтому большого внимания еврейская жизнь такого рода не привлекала. Не привлекала. Она, конечно, была подконтрольная, но большого внимания не привлекала. Вот, и мои какие ощущения, еврейские какие-то ощущения с детства особые такие, это были то, что я как-то открывал запрещенные коробочки, где хранился сидур дедушки, и видел эти буквы, они у меня вызывали совершенно невероятное смятение души, еврейские буквы, уже как бы на фоне уже не желтом, а уже серо-коричневом фоне много лет используемого сидура. И вот эти воспоминания в детстве у меня остались до сегодняшнего дня. Такое первое ощущение еврейства, что-то такого необъяснимого, непонятного, мистического, наверное. Вот. Жизнь текла самым обыкновенным образом. Школа, институт. Ничего примечательного. Единственное, что, наверное, когда я был как школьником, так и потом в институте, меня влекло очень на Запад, меня влекло от всего советского подальше. Все, что советское, это было явное зло. Был, собственно, такой нигилизм, в котором вырос я и многие, собственно, мои друзья. Отрицание вот этого советского. Все, что не советское, оно, соответственно, хорошее, правильное и так далее. Вот после института я попал в Ригу. А Рига – это уже совершенно не очень такое советское место. Как известно, в советские времена это был такой легитимный Запад, где я сначала работал на ВЭФе, потом мне предложили работу в театре, я с удовольствием пошел работать в театр звукооператором. Вот, а театр – это место, где много разных вольностей гуляет, мысли, вольнодумие. Театр, театр юного зрителя, где и актеры, и режиссеры, и это, в общем, место, где как-то позволено больше, чем в других местах. Соответственно, в театре я встретил помощника режиссера Женю Ратинера покойного, с которым я разоткровенничался, и он меня познакомил с группой отказников. А это было время зимы, вот примерно как сейчас. Вот это было время накануне Пурима, и шли во всю репетиции Пуримшпиля. Вот режиссер был тогда, я не помню, как его зовут, но он был профессиональный режиссер рижской оперетты, который ставил этот Пуримшпиль. А актерами были отказники. Вот сами отказники меня очень взбудоражили мою душу, и очень как бы я почувствовал, что я все время к этому стремился. Вот у них была подпольная литература, напечатанная на папиросной бумаге, которую им привозили сионистские эмиссары, как их тогда называли. Вот, и там было много о том, о современном Израиле, о войнах Израиля. В общем, я в кратчайшее время стал таким горячим сионистом. Вот, и мы едем только в Израиль, и все, теперь вся жизнь направлена теперь в Израиль. Так вот, репетировали мы тогда вот в Пуримшпиле, мне доверили тогда роль шута. Вот нам удалось тогда на Пурим арендовать такой зал для семейных торжеств. Вот, и КГБ не смогло нас тогда... то есть это была определенная хитрость, которой пользовались отказники, и в результате все состоялось. Набилось туда не менее 100 человек гостей. Это был 83-й год, собственно. 100 человек гостей, и в середине, во время этого спектакля туда ворвались такие светловолосые ребята, вот, осмотрели аудиторию, для них это, видимо, было неожиданно, но прерывать ничего не стали, как бы ушли. Вот спектакль доиграли до конца, вот после спектакля, как известно, начиналась тогда весенняя активность в КГБ, вот, нас всех таскали туда, в эти все места. И чем больше чем больше была активность с их стороны, тем с моей стороны лично укреплялась больше убежденность в том, что наконец-то я попал на правильную стезю, наконец-то вот это все мое, сойти от этого я никогда не сойду. Сионизм – это тема такая, она вот, собственно, вот начало сионизма, вот окончание сионизма. Душа требовала чего-то больше. Вот, и у нас в Риге был такой... во-первых, у нас был Рав Гершон Гуревич. Это раввин Шойхет Имоэл, который был один из последних, наверное, из считанных раввинов, которые могли еще открыть Гемару и прочитать там Раши и Тосафот и объяснить пшат в Гемаре, он был, пожалуй, один из пяти на весь Советский Союз, которые вот так еще могли. Было много соблюдающих евреев, были те, которые постились в Йом-Кипур, ели мацу на Песах или чистили дом перед Песах. Этих было, да, таких было достаточно много. А такие, которые вот могли открыть Гемару и что-то там рассказать, таких было совершенно действительно считанные люди. Вот. Меня с ним жизнь как-то свела, с Рав Гершином. Я помогал ему в Шките много. А учиться уже более регулярно у нас был такой религиозный парень в Риге, Юрам Кречин. Я стал ходить на его уроки, это был Хумаш Раши. И постепенно там стал как бы вникать в эти вещи, вникать в Тору. Все это очень ко мне говорило. Душа это все очень-очень воспринимала. Душа этому была, ждала этих комментариев, этих мыслей долгие-долгие годы. То есть это как будто было что-то вот спрятанное, и оно теперь получало какие-то, выходили вопросы, которые получали свои ответы. Это было действительно особое чувство. Следующим этапом это была встреча с Рав Элияу Эссесом, у которого как бы была группа учеников большая, и они из Москвы приезжали в Юрмалу, где, собственно, на даче все лето они проводили дачу, там состав постоянно менялся. Вот, и, а главное были уроки Рав Эссеса и просто общение с ним. Сегодня это Рав Эссес, конечно, в те времена он для нас был просто Илья, и он как бы настаивал на том, чтобы его как бы так называли, до сегодняшнего дня он так настаивает, чтобы его называли старые его ученики. Так вот, произошел настоящий переворот сознания именно после общения с Рав Элияу. Сознание, то есть природа заключался в том, что он простым языком предлагал взглянуть вокруг. Все, что нас окружает, от природы до общественного строя, все, что вокруг, любой элемент этой картины, он кричит Тору, кричит про Тору, утверждает Тору. То есть Тора находится во всех уголках мироздания, а главное, находится вот рядом со мной, вот она, и она ко мне говорит, любое поведение народов мира, любое поведение КГБ, любое, все это как бы вокруг говорило о том, что вот владыка мира, вот он создал мир и дал Тору еврейскому народу. Вот это все как бы начало жить. Все знания, какие, которые у меня были до сих пор, их было не так много, вот, или общение со старичками в синагоге, которые туда регулярно приходили и так преданно продолжали там молиться. Вот, честь им и хвала за это. Но это было как бы и вот то еврейство, которое вот шло тяжело, как бы двигалось вперед, как-то куда-то неизвестно. Вот они уже не могли, не понимали, но они были преданы всей этой вот этой старой идее, которая передавалась из поколения в поколение. Так вот, на фоне вот этих ощущений еврейских возникло новое совершенно вот, от общения с Рав Элияу, и вот это вот видение мира, где, собственно, и произошел переворот жизни. Слово «тшува», я не знаю, оно очень крупное, такое крупномасштабное слово. Я не очень, может быть, хотел бы им пользоваться. Тем более Рав Элияу часто говорил, что он еще не удостоился увидеть человека, который сделал тшуву по Рамбаму. Например, это действительно, то есть это поворот жизни, поворот сознания, это да. Это вот эти как бы это более точные определения, которыми я, может быть, хотел бы пользоваться. Так вот, вот это вот открытие, вот это вот озарение, которое пришло вот тогда, когда весь мир поет Тору, весь мир доказывает и влечет тебя именно словами Торы вот вперед. Все, что я узнаю из Торы, оно как бы извлекается из души. Да, я, конечно же, так и думаю. Оно где-то спало, и теперь было разбужено в душе. Вот это вот ощущение. Это была какая-то эйфория, которую трудно описать. Это была какая-то... вот, картинки из тех времен, как, я не знаю, небо такое предзакатное, или то, что у меня, как мои личные, это не, вот, или дерево какое-то там. И вот, вот это вот у меня запечатлелось в памяти с ощущением эмет, истина. Вот это вот открыто, и вот это является истиной. Потом, когда были более трудные времена, уже когда после приезда в Израиль, забегая немножко вперед, когда были тяжелые какие-то сомнения, возникали, то я всегда себя возвращал к тому моменту, вот этому моменту этого озарения, и, которое говорило эмет, которое говорило истину. Вот тогда это была истина, а что сейчас изменилось? Ничего, то есть тот же самый мир. Просто я пока вот нахожусь в каком-то затрудненном состоянии, чтобы увидеть ту же самую истину в этой ситуации, в новой ситуации. Вот это всегда очень спасало, помогало и давало силы. Ну, до сегодняшнего дня. Я, видимо, до конца дней это, наверное, меня будет сопровождать. Это какой-то особый подарок Всевышнего вот, в то время, который, он, которого я удостоился. Вот, мы, находясь в Риге и живя, как бы, проживая жизнь отказника, которая полна была сложностей, хотя трудно описать это все, это тут сегодня же нет никакой похожей реальности, не с чем это сравнить сегодня. Вот, но это было, это был и страх преследования, и романтика, которая была вот вместе с этим все, она как бы уживалась, и нигилизм, который получал свое тоже удовлетворение. Так вот, отказнические будни сейчас воспринимаются, я их вспоминаю исключительно с точки зрения, наверное, большей романтики. Хотя на самом деле встречи с этими ребятами из большого, из углового дома, как у нас называлось там в Риге, они оставляли после себя очень тяжелые ощущения. Эти ребята умели работать, они составляли психологические портреты, знали, с кем, на что можно, на какие моменты можно надавить, и действительно профессионалы. Вот, но любое их усилие было направлено на дополнительную убежденность и мотивацию в том выбранном пути. Это вот, то есть это добавляло, может быть, эйфории это не добавляло, но добавляло вот такой стали какой-то. Такой вот. А поскольку мы все были тогда еще, мы родились и выросли в Советском Союзе, это была советская школа, и так далее все было, то мы, собственно, были как-то, наверное, психологически похожи на все это. То есть мы были нечто советское с, наоборот, вот такая инверсия советского строя, что я, в общем-то, анализируя те времена, наверное, можно так было бы определить это. От всего остального мира мы были закрыты. К счастью или к несчастью, это одновременно и то, и другое. Вот эта изоляция от всего остального мира с точки зрения возможности их, как бы нашего формирования и возможности влиять на нас у этих ребят, это, конечно, было, да, это было не очень приятная вещь. А по отношению к еврейскому миру, к остальному еврейскому миру, вот эта изоляция, она, как оказалось, в результате была нечто таким уникальным, совершенно бесценным, которое потом, собственно, реализовывалось в Тору и в дальнейшую жизнь. Вот эта изоляция. В 89 году мы получили разрешение покинуть территорию Советского Союза. Собственно, уже в Риге начались демонстрации, там как, ну, строй стал ломаться. Вот. Но мы к этому были очень даже готовы. Тем более, что Рига отличалась от остальной части Советского Союза. От, может быть, не от всей, как бы, но от России, например. Тем, что западное мышление там еще существовало. Как известно, советская власть в Риге началась с 40-го года. И многие люди, многие евреи, которые еще встречались в Риге, они были, обладали более, большим еврейским духом, чем на другой, на территории России, например. Ну, собственно, заканчивается эпоха отказа, заканчивается это как бы часть, когда часть жизни, которая всегда все время движется наверх, все время новый-новый опыт, он переворачивается в Тору, он как бы говорит Тору. И этот период, он, собственно, может быть, не то, что заканчивается окончательно, но он, вот это воодушевление, вот это вдохновение, которое Тора давала, вот все свои увлечения, которые у меня были до этого, они как бы были отставлены в сторону, поскольку на уровне духовности их невозможно было сравнить с этим. Уровень творчества в Торе и уровень творчества в чем-то другом, это было совершенно несоизмеримое понятие, просто это мне не нужно было тогда. Но это было еще, мне было тогда 20+, 23, 25. Когда мне было 29, мы получили разрешение. Собственно, это был еще тот такой возраст, который тоже активно содействовал этому. И в 89 году мы приезжаем в Израиль. Приезд в Израиль – это тоже, это, как сказать, это Эрец Исраэль. Это первое время тоже какой-то новой эйфории совершенно. Вот это ощущение, что ты ногами стоишь на Эрец Исраэль, что это там 2000-летняя мечта еврейского народа, вот она, реализовалась. И вот мы уже, нас привезли тогда сначала там в гостиницу, потом мы через месяц поселились в Рамоте. Я помню, еще вот такое у меня осталось такое ощущение. Выглядываю ночью из окна дома, вижу там стоянка, деревья. Неужели это РЦ? Неужели это реальность? Тоже какая-то мистика, невероятное ощущение. Что такое совершенно неописуемое, совершенно неописуемое чувство было. Вот это... Я бы не сказал, что это чувство сохранилось до сих пор. Может быть, как-то тоже только в воспоминаниях это... Вот. Но ощущения, конечно, они немножко стерлись уже. Хотя истинность этого момента, она непреложная. Вот. Сначала все вокруг нам как бы пело. Наш приезд, как бы первые шаги по Израилю, первые недели, может быть, месяцы в жизни. Все говорили нам Йешув Тов и поздравляли, и все это было как бы приятно и замечательно. Вот, и поэтому в детали мы, то есть я еще не входил в того, что происходило. Потом постепенно стал присматриваться к религиозному обществу, где мы, собственно, поселились. Выбор был достаточно прост, место, где поселиться. Это было, ну, со светским Израилем у нас, наверное, не было ничего общего. И мы, собственно, не планировали быть там. национально-религиозные, это ребята в вязаных кипах. Это они симпатичные ребята, они, у нас есть с ними определенное родство по отношению к, я не знаю, к светским наукам и образованию в целом. Вот, наверное, так, мы, так и расценивал. Но у них то, что мешало стать частью этого общества, это то, что у них было несколько ценностей одновременно. Они и за Тору, но одновременно они за государство, и одновременно они за армию. То есть я не против, не дай бог, ни государства, ни армии, но когда это существует как параллельная ценность, это было, в общем-то, проблематично. И оставалось наше религиозное вот это вот харидимное, как называется, общество, которое, собственно, которое, для которого главное Тора, и все Тора, только Тора. Ну вот стали мы... Я тогда стал учиться в Вершиве Орсамея по совету Рав Эсоса, собственно, пошел в Вершиву Орсамея. Там как раз организовалась группа для русскоязычных. Вот. И как-то пошла жизнь. И шхуна. Шхуна, то есть район, где мы жили, это был Рамот Гимл. Место такое симпатичное. Ну, там синагога была. И были какие-то разговоры в этой синагоге, было как бы местное истеблишмент в этой синагоге. Истеблишмент в Ешиве был какой-то тоже, который несколько удивлял. Вот. На нас смотрели как прибывших бог знает откуда. Поскольку мы не учили Тору, то, скорее всего, мы, видимо, примитивные люди. Это я говорю о том, как на нас смотрел вот этот некий истеблишмент. Не было никакого желания вдуматься, а что это такое, откуда мы взялись. Вот, никто это, собственно, особенно не анализировал. За исключением совершенно удивительных, один, два, три, больше пяти человек мне сложно даже сосчитать. Людей, которые совершенно просто нормально смотрели на нас. Вот тут еще одна тема была, это нас, поскольку мы были вот такие вот странные, то мы нас сразу определили во второй сорт. То есть есть такие, есть первый сорт, это вот те, кто, у кого была непрерывная традиция от Синая, а мы, у нас, поскольку была прерывная традиция от Синая, у нас, нас тогда сразу определили вот именно в этом. Вопрос постоянно стоял очень так ребром, а как же так, можно в Тору посмотреть, это что же еврей, еврейская душа, и как же так? Нет, вот элементарные вещи почему-то, которые им в голову не приходили. Но были действительно вместе с этим, на фоне этих людей, на фоне вот этой общественности, вот этой, были удивительные, на самом деле, редчайшие люди, как оказалось, неожиданно. Хотя это, в общем, нормальное поведение, казалось бы. Так вот эти люди с нормальным, обыкновенным поведением, которые просто нас, как бы, нам хотели чем-то помочь, или не обязательно, просто рассматривали нас как равные. Мы тоже евреи, мы тоже... Ну, у нас бы сложилась так судьба, у них сложилась иначе судьба. Собственно, вот и все. Так мы вообще тот же самый еврейский народ, который, пройдя четыре локтя по Эрец Исраэль, приобретаем, можем приобрести Олам Аба, подобно всем, любым, всем остальным евреям. Вот, так что в этом смысле вопрос стоял очень... То есть вдруг накапливался это... Как, а что это все значит? Как это... Что же это... Что происходит? Мы приехали в то место и в то общество, которое изучает Тору. И, по идее, мы хотим быть частью этого общества. Мы, собственно, мы хотим, чтобы это общество нас привлекало чем-то. Мы хотим поучиться от этого общества. Разумеется, когда мы сидели в Ешиве, мы могли у них действительно многому... То есть Тору, которую вот, они в свое время непрерывной цепочкой вели от Синая, мы эту Тору у них учили, хотели, и они нам давали это, там было много нужного материала, то, что написано, то, что трудно иногда понять было самим. Разумеется, они многое могли нам объяснить. И мы старались у них учиться. Потом тема еще очень интересная, это надо же детей как-то отдавать в учреждение. То есть мальчиков в Хедеров, девочек в Бейт-Яаков. Вот, и оказалось, там вдруг без специальной протекции мы не могли это сделать. То есть у нас, слава богу, были замечательные люди, которые это понимали и которые сходили с нами для того, чтобы устраивать наших детей в те или иные вот эти учебные заведения. Но это не было поведением общества. Общество вело себя совершенно иначе. Вот, и тут наступали вот эти вот тяжелые как бы ощущения, которые не давали покоя. То есть куда мы, собственно, приехали, что это все значит? Почему хороший человек – это большая редкость? Ну, я понятно, что не просто хороший, я не знаю, что все остальные плохие, просто нормальный человек, почему он большая редкость на фоне вот этого общества. Эти люди тоже, они как бы относились индивидуально к нам, они как бы, ну да, они смотрели с интересом, что это такое, как бы помогали, действительно, такое тоже было. Вот, но общее отношение к нам, оно было настолько невероятное и настолько неожиданное, вот, что для многих это явилось очень тяжелой проблемой. То есть для нас, нам пришлось как-то эту проблему решать, каждый ее решал для себя по-своему. Кто-то уходил в учебу, кто-то еще, ну, не знаю, кто, по-разному получалось. На фоне этого Всевышний как бы позаботился о нас удивительным образом тогда. И мы встретились тогда с Рав Моше Шапира. Это, ну, который испытывал нам колоссальный интерес. Я с удовольствием много-много там, что, из того, что удалось пообщаться с ним индивидуально, и там и на уроках, разумеется, его мог бы рассказать. В одном из общений с ним он сказал мне, он спросил у меня, а правда вот эта вот обстановка, вот все это очень похоже на то, откуда вы приехали? Это совершенно неожиданно. О, так. Это одна такая цитата от Рав Моше. Вот. И так далее. Это было много. Я, может быть, буду постепенно вспоминать какие-то отдельные цитаты из разговоров с ним. Вот. Но оказалось, что... еще одна такая вещь, которую я сейчас хотел бы упомянуть, наверное. Он сказал как-то в разговоре такую вещь. Мы о вас ничего не знаем. Вы нам о себе должны рассказать. Первая часть, наконец-то, сам, поскольку за это время уже была практика общения даже с большими раввинами, и псаки, которые они давали по отношению к тем или иным случаям, связанным с русскими евреями, были, ну, неожиданно. Может быть, я, не дай бог, ни в коем случае не хочу судить об этих псаках, но они были немножко... Они были похожи на те псаки, которые не давали по отношению к израильтянам, американцам, которые... То есть те, которые родились и выросли, или ушли, а потом вернулись. То есть это было более естественно. Для русских евреев это совершенно было непонятно. И первый вот это как бы, кто открыл эту... приоткрыл этот занавес, это был Рав Моше Шапира. С другой стороны, вторая часть, вы нам о себе должны рассказать, это она оказалась, как мне кажется, совершенно невыполнимой. То есть та загадка и то, на чем вот мы, как русские евреи, были замешаны, вот этот замес нас, наш замес, они... Не знаю, насколько их удалось понять кому-то извне, и те, кто нас пытался действительно изучать, что это такое русские евреи, как с ними. То есть доброта обычно всегда это была максимум того, что могли эти люди нам сделать. Вот. Но в целом мы оказались все равно в каком-то уединении, в какой-то изоляции от общества, которое было вокруг. В принципе, это не такая большая беда. С этим очень можно было продолжать жить. Вот это не мешало учить Тору, это не мешало воспитывать детей. Вот, да. Вопрос, конечно, этот трансформировался, вот этот вопрос, заданный в самом начале, он трансформировался со временем. Вот, ну и в результате действительно каждый нашел ответ самостоятельно.